Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Центр традиционной народной культуры Среднего Урала на беседу «Уральская свадьба». Встреча для тех, кто интересуется традициями семьи или планирует свадьбу. Мы узнаем, кто и как, почему выбирает себе пару, зачем менять фамилию, почему было принято плакать и причитать до свадьбы, кто кому дарит подарки. Ведущая Наталья Николаевна Успенская, методист отдела комплектования и хранения фондов Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.
Вообще в традиционной культуре ребенок считался ребенком до того момента, когда он не женится. Только женившись, он становился взрослым. Если вы помните сказку про Емелю на печи, как им там жены братьев помыкали, вот это про это. Статус замужней женщины был намного выше, чем статус холостого мужчины. Если женщина замужем, ей 19, а ему 28, и он холостой, то она ему скажет упасть, отжаться, ну пойдет, это же будет. Она ему скажет пробежать вот туда 10 раз и что-нибудь принести, он побежит и принесет. Потому что быть замужем или быть женатым – это быть взрослым. А все остальные – это рубята. Дети. С ним к ним, соответственно, отношения, они в подчинении у матери и парни женатые в подчинении отца, а все остальные они у мамки, мамкины, юбочники, все. И нужно было приготовиться и парню к тому, что он переходит в новые качества и познакомится с роднёй. Начиная с просватания в многих районах на Урале, еще интересная такая традиция, парни приходили ночевать к невесте. Вот жених приходит к невесте, у него ночует. Ложится посередине пола, и с двух сторон у него ложатся невеста и подружка невесты, главное, там к нему ногами вальтом ложились. Чего там парень чувствовал между двумя девками молодыми накануне свадьбы, ночуя, как ему там спалось? Одному Богу известно, мы вот что-то в свое время не спросили, сейчас не знаю, может, у кого-то можно спросить. Но вот такая традиция, он ходит целый месяц, значит, ночует, за 10 километров пришел к вечеру, переночевал, утром встал, теща накормила будущее и пошел обратно. Вот так он ходит туда, и он уже привыкает и к девушке, к ее дому, к ее родственникам, но и невеста привыкает. Ей нужно перейти в другой род. У нас приходит девочка жениться, замуж выходить. Фамилию какую, значит, это старую оставляю. Да? Это значит, что она оставляет за собой запасной аэродром. Если что, я уйду к маме, или к маме уйду, а у меня там мама есть. Потому что от мамы отрываться тяжело. Если кто из женщин помнит, как он выходил замуж, кому было страшно? Никому не было страшно. Мне было бесконечно страшно. Мне не силы отдавали. Но я уревилась прям вся, потому что все равно совершенно что-то новое, незнакомое. Это очень тяжело. Но это надо отплакать, нужно поменять фамилию, нужно от мамы оторваться, чтобы уже перейти в род мужа. И на минуточку еще вот внимание... Хочу привлечь к такому факту, что родителей невесты на свадьбе не бывало. То есть вот она туда уходит, переходит после венчания в дом жениха, и все. Она своих в этот день свадьбы уже не увидит. И они на венчание не ездили, то есть она вышла из дома, и все. Конечно, ей в это утро дня венчания нужно было наплакаться и совсем попрощаться, и в своих причетах она... И со своими костюмками прощалась, со своей печкой, со своими половицами, со своим окошком. С утра сходит в баню, там девок бросит мылом, в кого попадет, та первая замуж выйдет. Вместо букета там был кусочек мыла. А если невеста сирота, она еще ходила на могилы с подружками, там просила благословения у матери, причитала, как по мертвому раскалися. А там гробовая доска, да восстань моя мамонька, да протяни ручку белую, благослови свою доченьку. Там, конечно, тоже все уревутся, придут. Но и если жених был сирота, то его тоже одевали под причеты и тоже ему пели, что вот есть у сырого дуба много листу добавите, нет у сыра дуба вершиночки. Вот как у Иванушки много родственников, есть и дяденьки, есть и тетеньки, нет у него родимой мамоньки, он там тоже уревется. То есть все отгорюют для того, чтобы потом уже начать что-то новое, можно было веселиться дальше. Ну и вот девочку начинают собирать, красоту раздавать. Красота — это девья ленточка в косе. Вот ей положат на тарелку ленточки красивые, там цветы какие-нибудь бумажные. Девки все сядут последний раз за столом. Больше она их не увидит, пока они сами замуж не выйдут. Все, она с ними прощается в этот день. Их на свадьбе тоже не будет. и начинает красоту раздавать. Да вот, любимая подруженька, вот тебе, да ты возьми мою девю красоту, да мне уже она вот как бы ни к чему, ты ее носи. И каждой девочке дает по ленточке. А в конце мать берет эту девю красоту, ну, символ девей красоты, цветы на тарелке, выходит с ними из избы, в окошко ей подает, и она говорит, что вот пошла моя девья красота, по дороге там нам нигде с ней не встречаться, в Божьей церкви не видайтесь. И мать уносит эту девью красоту, потом заносит ее девушке, и она об пол эту тарелку бахает. Все, девки подбирают черепки, начинают этими черепками кольца чистить, чтобы скорее замуж выйти. Вот все, ее девья красота разбилась. Очень зримо, очень наглядно сжигают ее девью красоту, там снопик соломы перед двором, где она почитает. Или вот разбивают эту тарелку с ее девичьей красотой. То есть через все эти предметные, наглядные действия физически она понимает, что ее старая жизнь уходит, ее не будет никогда. И когда она уже прощается со всеми своими печками, кастрюльками, лавочками и так далее, отец, она говорит тятеньке, что вот, отказал ты мне от хлеба, от соли, он отдергивает, отнес стол с едой. То есть больше он ее не кормит, это тоже такой трагический момент для нее, больше ее здесь не накормят, не примут, не приветят, а все, она уходит навсегда. Отказ от хлеба, соли. И сейчас мы посмотрим кусочек причитания.
Уж я тебя детишку поила, уж я тебя сердечно опоила, уж как кровушку жалела, да на неделе я прибыли, да понаехали в несилие, да на неделе я решу пустаться, да поплаю тебя за молодым сюда молодёху, да поплаю сюда молодёху, куда я опоила.
Ну и вот тут приезжает свадьба, то есть она все высказала всем, все поплакали над ней. Приезжает свадьба, но это мы только слышим, как она едет. Ее еще долго будут не пускать, выкуп требовать. В воротах зажигают сноп соломы, чтобы лошадь не прошла. Ставят козлы, начинают дрова пилить. Свадьба хочет заехать, а им говорят, нет, мы тут заняты, мы дрова пилим вообще сегодня. Или там невод растянут, а мы тут невод чиним, рыбу ловить будем, вот сейчас собираемся. И за все нужно платить, давать или деньги, или бутылку, или что-то там еще. А в избе уже сидят вокруг стола маленькие ребятишки, у каждого в руках поварешка, никто никого не пустит, пока им не дадут конфет. Ну, короче говоря, благополучно всем все раздав, жених сам не платит, он еще дитя, за него платит Тысяцкий, его крестный отец. Вот, всем все раздав выкуп, за косу, за невесту, за черепки, которые она изломала, за место за столом, за ложку, за тарелку, за все уже заплачено. И вот тогда уже отец выводит невесту жениху, за руку передает и говорит, я поил, кормил, обувал, теперь ты пой, корми, обувай. И еще раз внимание. Полностью женщина была на содержании мужа, и все, что она заработала в браке, какой-то пойденной работой, своим рукоделием, там где-то кому-то помогла нянчить ребенка или еще что-то, это был ее личный кошелек, на который никто не претендовал. То есть она полностью на содержании мужчины, а все ее деньги – это деньги только ее и не его. Вот это интересный момент такой. И после этого немножко пьют чай, немножко поют величайных песен. И когда очередное блюдо открывают, тарелку, накрытую тарелкой, она пустая, это называется выгодный пирог. Никто не говорил, вам пора уже, давайте езжайте. Открыли, тарелка пустая, все понимают, все, пора ехать к концу. И тогда уже родители окрещивают иконы, благословляют молодых, девушка садится и уезжает. Уезжают только крестные, Тысяцкий, жених с невестой. И все остальные родственники остаются дома. И девки тоже остаются дома, там доедают пироги. И больше ни с невестой не увидятся на свадьбе. Неженатую молодежь не пускают. Даже это если брат или сестра. Свадьба – это для взрослых. Вот они там обвенчались, их привезли в дом жениха. Там встречают, тоже поют упивальную песню, что вот... Что же, уж высоколы-соколы, перелетные соколы, вы кого там увидели, видели утицу, что же вы не поймали? Да вот мы ее поймали, вот мы вам ее привезли, вот вам Мария Ивановна. Тут уже их благословляют родители жениха, которые сидят дома, тоже не ходят никуда, ни на какое венчание иконами. И дают откусить от булки хлеба. Кто больше укусит, та будет больше, того будет больше на Вот. А моя мама говорит, что они булку не кусали, но бабушка ее учила. Ты как будешь по-русски ступать, говори, ваша хата, а мой верх, ваша хата, а мой верх, ваша хата, а мой верх. Ну, так оно и вышло. Вот. И заводят, значит, гостей, начинается свадебный пир, пока все пьют, гуляют, молодую окручивают. Она, видели, с непокрытой головой, с распущенными волосами едет в церковь. А после венца ей заплетают две косы, и еще женщины говорят, что вот как заплели, надвое разделили, я так всю жизнь потом, до 90 лет, мыла сначала одну часть помою, потом другую часть головы. Вот этот пробор как бы сохраняла до конца своих дней, какой ей на свадьбе сделали пробор, так волосы уже разделены навсегда. Две косы, потом укладывали вокруг головы, и сверху надевали или черную фальшонку, вот эту кружевную косынку. Или иногда была, называют шамшура, шашмура, шапочка такая, типа сороки, как тюбетейка такая, на задергивающихся шнурочках. И сверху платок. Вот она сидит уже потом на свадьбе в своем женском обличии. Немножко попьют, погуляют, и тут наступает момент, который в романтических фильмах называется «Брачная ночь». Ничего романтичного в крестьянской свадьбе не было. Это просто потрясающе, потому что это была никакая не ночь. Их там уведут куда-нибудь, называлось на подклет, то есть в подпол. На самом деле они ходили или в сарай, или в амбар, или к соседям. А иногда просто здесь закроют какой-нибудь занавесочкой. Вот, и там уже девушка становится женщиной, начинает веселиться, пьют, гуляют до утра. Утром едут с визитом к невестиным родителям. Там жених благодарит за честную невесту, падает в ноги, да спасибо, что ее так хорошо воспитали. Едет и вот так держит уже бутылку красного вина с красным бантиком, значит, невеста честная. Если с белым, то она нечестная и могли не пригласить на свадьбу. И вообще свадьба на этом могла свернуться. А если, значит, честная, то тогда уже вот родители начинают издеваться немножко над женихом. Тут каждый психологически отрабатывал свои настроения. Теща готовила жениху блин с запеченной в него тряпкой. Вот, и он должен был этот блин жевать. Вот, он жевал этот блин, что, заплатил, денег давал. И молодые уезжали со своей свитой, вслед за ними ехала вся родня невесты, которая договорилась, что будет на свадьбе. И там же начинался свадебный пир. Он медленно раскочегаривался. Сначала там, например, продавали гуся, вот, ложки продавали, тарелки, опять же, гуся продавали. То есть уносилась тряпка гуся и кричала «га-га-га», и вот она будет кричать, пока всего гуся у нее не купят. Там ножку отрезали, 100 рублей, тебе лапочку, вот самую, ну, тебе 50. Вот всего гуся распродадут, там деньги соберут, молодым потом отдадут. Потом на сор бросали подарки и деньги, то есть трясли солому в избе, и молодые ходили с веником, а он ее еще держал обязательно под рукой или за руку, как-нибудь покрепче, потому что ее могли утащить, сказать, а мы твою жену украли, и теперь плати, и тогда надо было платить очень много, так что он ее все время при себе держал, вот так с ней ходил с веником, и вот они собирали из этого сора деньги, полотенца, куклу бросали на сор, потом она перешла в городской обряд, как кукла на машине, мы еще помним те времена, да, а поездку на могилы, это сейчас у нас к вечному огню вот иногда ездят, да, то есть все равно какая-то дань культу предков, что-то оттуда вот перешло к нам. И когда они уже все свои деньги зубами из чурбана жених заколоченный вынет, невеста там ему положит все это в фартук сложить, вот тогда уже еще одно начиналось такое действие, обязательные блины. Блины у нас поминальное блюдо, и на свадьбе оно как поминки по девушке, потому что ее уже больше нет и не будет никогда. Ну вот, молодую встречают, привечают уже в новом качестве хозяйки, и говорят ей, в общем-то, хорошие слова и денежки дают, как-то ей уже полегче становится. Девочку похвалят, ну и ко всему прочему, вот она пришла, у нее там нет никого родных, на свадьбе не было в первый день ничего. Но пока они ехали от венца, в этом доме жениха развешивали полностью ее приданное. То есть она приезжает, а там ее занавесочки, ее скатерки, ее половички лежат. Все равно частицу своего она с собой привезла. То есть очень грамотно девочку сопровождали от девичества в замужнюю жизнь, потихоньку отрывая ее от семьи и давая ей с собой то, на что она потом сможет опереться. медленно, поэтапно. Они так, что мама, мы завтра решили пожениться. Вот, и не отплакав ничего, будем жить дальше весело, так же, как раньше и жили. А мама будет продолжать бегать с кастрюльками, теща, вот, и проверять, как они там живут. И начинаются скандалы. А тут ушла, значит, ушла, все, домой она не вернется. И теща не бегает смотреть, как там зять живет, что он там это самое делает вообще, как он одет и где у него носки. Ну и надо еще сказать, что никогда в жизни в крестьянской среде, ну, за редким исключением, зять не жил вместе с тещей, поэтому никаких анекдотов про тещу традиционную культуру не знает. Они виделись в Масленицу, по большим праздникам теща давала подарки, довольны друг другом, они расходились. То есть как-то так грамотно всех развели по сторонам. У всех свое место, и цапаться не о чем. То есть не о чем скандалить, нечего делить, все прозрачно, все спокойно. Ну и после этих блинов, конечно, свадьба вываливалась на улицу, и тут уже начиналось совершенно дурение, представляться начинали, то есть свадебное ряжение. Оно тоже совершенно разное, там и цыганами, и лошадями, и ворами, и разбойниками, и торговцами, и всем-всем-всем. Считается, что как только вы начнете рядиться, с самого первого элемента, который вы на себя напялите, вам же будет весело. А если вы потом выйдете и увидите еще таких же веселых, вот, то как-то всеобщее веселье повышалось на много-много градусов. И вот эти ряженые, они таскались по деревне целый день с тем, что у них, значит, хорошая, добрая невеста, все в красном, все в тряпках, все в ремках, возили с собой елку. Когда нам бабушки говорят, что вот невесту привозят от венца, а в каждом дворе, значит, елка горит. Мы такой вообще апокалипсис себе представляли. 14 свадеб, 17 в селе в один день. И везде елки такие огромные, 5-метровые горят. Мы говорим, а елка-то какая была большая? Они говорят, ну это такая веточка, на ней бантик привязан. Вот, все как-то так проще. Поэтому если будете когда-нибудь записывать свадьбу или спрашивать про свадьбу, всегда уточняйте, а елка какого размера была? Покажи пальцами вообще, такая или вот такая. Потому что иногда скажут, там, елка горела в ограде, а елка – это веточка и бантик на ней. Вот они с этой елкой, значит, везде проедут, сожгут ее и возвращаются домой. И потом свадьба не заканчивается, а начинают ходить в гости к тем, кого принимали у себя в гостях. То есть были бояры у тебя в гостях на свадьбе, ну ты теперь по всем боярам будешь это еще дня 3-4 гулять, сколько там у тебя времени и сил хватит. И на самом деле свадьба заканчивалась в Масленицу. Называлась «Отданье свадьбы», когда молодоженов признавало общество. То есть вот прошел вот этот период свадеб, бурный, веселый, все там уже никакие, начинается Масленица. И если девка не вышла замуж, или парень сватал невесту, она не пошла, то на девке каталась вся молодежь этого села с горы, девку положат, на нее сядут и едут на ней. А если парень не высватал невесту, в общем, там все концы подводились свадьбе. Парень не высватал невесту, то его сажали на сноп соломы, поджигали снопом на горящем снопе. Ну, нет тебе огня, но мы тебе фитиль сзади подпалим, чтоб ты в следующем году был пободрее. Вот. Ну, а те, кто уж создал семью, молодожены, их заставляли, ну, как заставляли, просили принародно целоваться. Встречали их и кричали: «Порох на губах!» Ну, порох — это изморозь, то есть снег. И, то есть холодно. У нас кричат «горько», а там кричали «холодно». И надо целоваться. И целовались, и называли друг друга. «С кем едешь с горы?» Они своих невест, там, жен молодых с горы катали на саночках. «С кем едешь с горы?» Они должны были повеличать, там. «Еду со своей женой, там, Марьей Петровной». «А ты с кем едешь с горы?» Там, со своим мужем Николаем Степановичем. Все, они взрослые, их принимали во взрослое общество. И они становились полноправными членами вот этой взрослой общины. Все, уже не дети. В Масленицу все это заканчивалось. Ну, зять приходил к теще на блины в один из дней масленичной недели. Неважно, в какой понедельник, где-то четверг, где-то воскресенье. Это не имело значения, как договорятся. И когда он уходил, ему отдавали последнее приданное, там, телочку или курочку, или гусочку. Вот он с этим возвращался. И до следующего праздника уже с тещей не виделся, и, соответственно, невеста не виделась со своими родными. Ну, и с девушками тоже, пока они замуж не выйдут, они не встречались, у них уже были разные интересы, и уже не по статусу было встречаться и вместе что-то делать. На этом свадьба заканчивалась.
Несколько недель назад мы с вами слушали интересный репортаж о свадебной вечерке. Сегодня мы узнали о традициях уральской свадьбы. А 5 января вашему вниманию я представлю интервью с Натальей Николаевной Успенской, методистом Центра традиционной народной культуры народов Среднего Урала. Мы будем говорить о традициях уральской свадьбы, о том, как раньше венчались и почему было запрещено родителям быть на таинстве. Интервью прозвучит 5 января. Также хочется проанонсировать рождественские каникулы в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. 5 января 2023 года состоятся праздничные мероприятия, мастер-класс по художественной резьбе по дереву, пряничная доска, мастер-класс «Рождественский пряник», также состоятся экскурсии по выставке «Будкинский узор. История ковроткачества на Урале». 6 января экскурсия по выставке «Будкинский узор» и мастер-класс по художественной обработке глины «Рождественский подсвечник». И 8 января по празднеству Рождества Христова состоится мастер-класс «Роспись рождественского пряника». Всю подробную информацию о времени, о записи на мастер-классы и экскурсии можно узнать по телефону 8 343 257 37 82. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! С вами была Виктория Кауган. До свидания!